Говорит Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня пятница, 14 сентября. Доброе утро. У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Вот чему будут посвящены следующие 50 минут первого часа нашей программы. Подготовка к массовой акции протеста «Марш миллионов». Папа Римский Бенедикт XVI посетит сегодня Ливан. Новые подробности в деле юриста Херметаж Кэпитал Сергея Магнитского. Жители Крымска, наиболее пострадавшего города от наводнения, жалуются на бездействие властей. И вопрос слушателям. Сегодня считаете ли вы, что правосудие в России применяется в политических целях? Помимо этого, новости экономики, обзор прессы. Все это в первом часе программы «Время свободы». Более 20 тысяч пользователей социальных сетей уже подтвердили свое участие в «Марше миллионов» в Москве 15 сентября. За три дня до акции ее организаторам удалось согласовать маршрут со столичными властями. Шествие начнется в 2 часа дня на Пушкинской площади, пройдет по Бульварному кольцу, а митинг состоится в 4 вечера и продлится до 22 часов. Сегодня, накануне марша, должен быть согласован список людей, которые выступят перед участниками акции со сцены на проспекте Сахарова. В «Марше миллионов» впервые официально примет участие КПРФ, представители которой выйдут на московские улицы с социальными требованиями. Подробнее корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Организаторы «Марша миллионов» в Москве завершают подготовку к субботнему мероприятию. В заявке на проведение акции указано, что в ней могут принять участие до 25 тысяч человек. Готовность прийти на Пушкинскую площадь и дойти до проспекта Сахарова уже подтвердили более 20 тысяч пользователей социальных сетей. Ранее один из организаторов акции, координатор Левого фронта Сергей Удальцов, заявлял, что если реальное количество участников акции превысит 25 тысяч человек, организаторы это уладят и даже готовы заплатить штраф. Подробнее о том, как пройдут сбор участников марша, шествия и митинг, Радио Свобода рассказал один из организаторов Сергей Давидис.
Сбор участников шествия будет проводиться с 13 до 14 часов там же, где проводился сбор участников марша 12 июня на границе Пушкинской площади и Петровского бульвара. Основная часть участников зайдет, начнется движение. По плану оно планируется с 14 до 16 часов. Может получиться так, что оно начнется чуть позже, поскольку есть договоренность с милицией, что всех, кто к 14 часам еще будет стоять в очереди на проход у рамок, всех пропустят. И только после этого мы окончательно начнем движение. Хотя начало колонны будет сдвигаться по мере того, как бульвар будет заполняться. Те, кто не успеет к началу шествия, то есть придет существенно позже двух, когда рамки уже будут закрыты на вход, сможет зайти дополнительно с района Тургеневской площади. Там будут стоять дополнительные рамки, то есть он может к финальной части шествия и митингу присоединиться, зайдя там.
Что известно о планах полиции 15 сентября?
Ни о каких специальных планах нам неизвестно. Проходила рекогностировка с участием представителей разных подразделений ГУВД, в рамках которой мы обсудили формат взаимодействия. Пока взаимодействие вполне рабочее, поведение полиции, в отличие от 6 мая, пока не сулит никаких неприятных сюрпризов, хотя, конечно же, этого гарантировать тоже нельзя.
Это был один из заявителей «Марша миллионов» Сергей Давидис. Впервые в акции официально примет участие крупнейшая российская оппозиционная партия КПРФ. Как заявил секретарь ее московского обкома Александр Наумов, отдельной колонны коммунистов не будет. В марше могут принять участие несколько тысяч членов КПРФ. Точное количество пока неизвестно. Коммунисты по традиции выйдут на московские улицы с социальными требованиями.
Организованно это действительно первый раз. Мы никого не обязываем. Мы никого фактически не заставляем идти, но, по крайней мере, у нас должны присутствовать несколько тысяч, это совершенно точно. Я думаю, что отдельной колонны не будет, это будет разрознено, то есть вы увидите по красным флагам. Основные наши лозунги, которые действительно сейчас они есть и они существуют, это то, что пошел достаточно серьезный рост цен на услуги ЖКХ, тарифы, которые действительно они уделяем. Вступление в ВТО, которое действительно наносит нашей экономике очень серьезные последствия. То есть эти вещи, конечно, действительно идут. Несомненно, мы выступаем за то, чтобы не было, собственно говоря, охоты на ведьм, которые фактически сейчас не идут, и мы это видим, в том числе, не говоря уже о Гудкове, здесь вопрос о том, что она Бессонове, нашем депутате Государственной Думы. И то есть такое впечатление, что закручиваются гайки, и мы выступаем действительно против этих вещей, которые действительно приводят страну к еще более усугубляющей ситуации и более глубокому кризису.
Говорил секретарь московского обкома КПРФ Александр Наумов. Марш миллионов пройдет еще в 20 российских городах. В Санкт-Петербурге 15 сентября запланировано сразу 3 оппозиционных шествия. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Я напоминаю центральную тему. Фабрикация уголовных обвинений продолжает оставаться печальной практикой российской правоохранительной системы, утверждают эксперты. По мнению наблюдателей, дела фальсифицируются по разным причинам. Вымогательство в обмен на свободу, имитация высоких показателей раскрываемости, политические мотивы и сокрытие преступлений должностных лиц. Считаете ли вы, что правосудие в России применяется в политических целях? Такой вопрос мы задаем сегодня. В середине часа мы принимаем ваши звонки. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Я напомню, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Свои ответы присылайте на наш пейджер 8 495 660 1046. СМС мы принимаем по номеру +7 903 743 2801. И обсудить этот вопрос можно на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Пока же послушаем, как на вопрос, считаете ли вы, что правосудие в России применяется в политических целях, ответили жители Ижевска. Корреспондент Радио Свобода Надежда Гладыш.
Если к ответственности привлекается гражданский активист, имеющий оппозиционные взгляды, то судья в любом случае привлекает его. Был эпизод, протоколы были составлены с нарушением срока. Протокол должен быть признан недействительным. На мои доводы судья говорит, я все равно его привлеку.
К сожалению, бывают такие вещи. Вот взять ситуацию с депутатом Гудковым от «Справедливой России». Если был этот депутат от партии власти и попался бы на этом, ему бы были более мягкие меры воздействия. А вообще, если без ханжества, правосудие, ну, фактически в любой стране, так или иначе, связано с действующей властью.
Так это слепой видит, что идет постоянный прессинг. Сейчас взять, для примера, непосредственную власть народа. Граждан, обладающих печатью гражданина Российской Федерации и бланком, их начинают прессовать, наказывать даже. Уже есть случаи здесь, в Ижевске.
Потом я смотрела про Ходорковского. Прямо такое просто укатывают и все. То есть, если ты при власти, значит, тебе тебя отмажут. Если ты не при власти, вот я согласна, там на всю катушку, там за мелочь катают по самое не могу.
Как раньше применялось, так применяется и сейчас. Когда-то была 58-я статья о врагах народа, потом у нее стал псевдоним 70-я. А сейчас лупят любые. Вот придумали, например, массовые беспорядки на Манежной площади. Хотя события преступления не было, потому что эта статья включает поджоги, разгром магазинов. Вот дело Осиповой, например. Я был в Смоленске. Удалось даже поговорить с одной из свидетельниц против нее. Я ее спрашиваю, с какого расстояния вы видели? Она говорит, 300 метров. Я же был возле этого дома. Максимально 20-25 метров прямая видимость от дома. Там такой кривой переулок. Его с 30 метров уже увидеть никак не
будет. Наша третья ветвь власти, на мой взгляд, очень сильно зависит от правящего режима и работает на него. Дело Ходорковского, который попал в колонию не по тем причинам, что воровал, хотя я не вспоминаю, что он воровал, а скорее из-за того, что он с кем-то не поделился и не угодил правящему режиму.
К сожалению, на меня повесили уголовное дело. Это было все предпринято с тем, чтобы я унял свою политическую деятельность по сопротивлению правящему режиму и этой партии жуликов и воров. Помимо личного опыта, постоянно вот уже в течение 5 лет, я наблюдаю, что все суды поддерживают полностью политику, проводимую правящим режимом по фактическому уничтожению садоводства в городе Ижевске, в Удмуртии.
Правосудие только ритуально заявляет, что оно, ну там представители этой высшей судебной власти, что они якобы независимые, но никаких иллюзий на этот счет, мне кажется, уже никто не питает, да и они сами не выглядят убедительными, когда говорят об этом. Нынешнее правосудие российское – это часть политической системы со всеми ее уродствами, перекосами и несправедливостью.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, считают ли они, что в России правосудие применяется в политических целях. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы» и в Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Тела 4 из 10 погибших в авиакатастрофе на севере Камчатки до сих пор не идентифицированы. Пан-группа «Pussy Riot» стала лауреатом, учрежденной журналом «Сноб» премии «Сделано в России» в номинации «Арт-проект». Госдума России сегодня рассмотрит вопрос о лишении депутатского мандата члена фракции «Справедливая Россия» Геннадия Гудкова. Мосгорсуд сегодня рассмотрит апелляционную жалобу на решение законности торговой деятельности на территории храма Христа Спасителя. И 4 китайских патрульных корабля находятся в территориальных водах Японии в районе спорных островов. Сила против них не применялась. Курс валют на сегодня: доллар 31 рубль 40 копеек, евро 40 рублей 57 копеек. И следующую сводку слушайте через 15 минут. В 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» начнется программа «Грани времени». Ее ведет Владимир Карамурза. Не пропустите в 10.07 на «Радио Свобода». Сегодня глава католической церкви Папа Римский Бенедикт XVI отправляется с визитом в Ливан. В ходе поездки он, как ожидается, привлечет внимание к судьбе христианских общин на Ближнем Востоке, подвергающимся в последние годы серьезному давлению. Некоторые эксперты выступали с предостережениями о небезопасности поездки понтифика в регион, где ситуация крайне обострена из-за гражданской войны в Сирии. О целях поездки Бенедикта XVI, о мерах безопасности, применяемых в связи с этой поездкой, мой коллега Валентин Барышников беседует с римским журналистом Алексеем Букаловым, экспертом по вопросам истории и современной политики Ватикана.
Действительно, раздаются некоторые такие предупреждающие голоса. В частности, ряд экспертов ватиканских по Ближнему Востоку сказали, что для обеспечения безопасности Папы Бенедикта надо обратиться к спецслужбам дружественных стран, так было сказано. Я думаю, что сам Папа меньше всего как бы беспокоится об этом. Он считает, что он вообще передвигается по земному шару под покровительством Господа Бога, и ему ничего не угрожает. Но, конечно, эксперты опасаются, что могут быть какие-то провокации в этой связи, особенно в связи с тем, что соседняя Сирия влияет на обстановку. Больше того, я вам скажу, что не только эксперты Ватикана высказывают беспокойство, но вот на прошлой неделе Папу посетил впервые в резиденции Кастель-Гандольфо премьер-министр Италии нынешней Марио Монти. Официально никакой повестки дня их разговора не было, но было высказано предположение эксперты-ватиканисты, что Марио Монти попытался повлиять на Папу, что, может быть, этот визит сейчас не своевременен.
Как вообще обеспечивается безопасность Папы Римского в таких поездках? Это специальные службы Ватикана занимаются этим или это обязанность принимающей страны?
И то, и другое. Этим занимается, конечно, служба безопасности Ватикана. Это речь не идет о швейцарских гвардейцах, которых там два человека обычно находятся на самолете, чисто церемониальное присутствие. А речь идет о службе жандармерии Ватикана, которую воссоздал папа Иоанн Павел II. Эта служба жандармерии, она была отменена одним из его предшественников Павлом VI. А сейчас она достаточно эффективная. И возглавляет ее такой Доменико Джанни, бывший итальянский карабинер и сотрудник итальянских спецслужб, который находится на службе сейчас у Ватикана. И он является главой этой довольно мобильной такой службы, их 150 человек, этих жандармов, которые непосредственно здесь уже в Риме и во время поездок обеспечивают ее безопасность, находятся с ним рядом. Вы их всех хорошо видели, потому что они всегда рядом бегут с машиной, с папомобили. Вот. Но, конечно, вот тот же Доменико Джанни, он, прежде чем отправляется с папой в поездку, он сначала совершает визит в страну, которую папа будет посещать, и там разрабатывается детальнейший план. Но все зависит от того, как себя ведет сам папа. Никаких, конечно, возможностей в такого рода скопления людей действительно обеспечить эту безопасность, конечно, фактически нет. Никто никаких гарантий не дает, тем более, что папа, он продолжает общаться, любит там протянуть руку. Этот папа в меньшей степени, а его предшественник просто любил ходить в толпу, и чем вызывал совершенно прединфарктное состояние у всей этой службы.
Давайте теперь поговорим, собственно, о целях визита. Для чего едет Папа Римский в Ливан? Что считается главным посланием визита?
Формальным поводом для поездки является вот так называемое обнародование постсинодального уложения по Ближнему Востоку. Это документ, который был принят на специальном синоде епископов в конце прошлого года, который посвящен ситуации на Ближнем Востоке. На самом деле, главная цель, о которой говорят здесь ватиканисты и в ближайшем окружении папы, это привлечь внимание не просто к необходимости мира на Ближнем Востоке, а привлечь внимание к задаче прекращения насилия против христиан на Ближнем Востоке. Он хочет возвысить свой голос вот, в защиту христианских общин на Ближнем Востоке, которые все больше и больше, все чаще и чаще подвергаются нападениям, подвергаются терактам. И, в общем, вот это главное. Хотя просто вообще нужно показать флаг. Это вторая ближневосточная поездка папы Бенедикта. Он уже бывал на Святой Земле. И вот сейчас считается, так сказать, что такой момент, особенно сначала были какие-то сомнения, а стоит ли из-за Сирии как бы ехать, а теперь наоборот, чтобы показать, что папа тоже верит в то, что мир там может быть восстановлен, что напряженность там будет смягчена. И само присутствие как бы папы, оно, в принципе, должно действовать по замыслу ватиканской администрации именно в этом направлении. Там будут контакты экуменические. Отмечено, что будет встреча с руководством страны, с президентом, конечно, республики Мишелем Сулейманом в президентском дворце Баабда. А также будут беседы со спикером национального парламента, главой кабинета министров, затем с руководителями религиозных общин страны, представителями дипкорпуса. Ну, это, так сказать, по накатанной схеме. 7 выступлений. Ну, давайте все-таки не будем забывать, что 85 лет исполнился Йозефа Ратцингера. Он служит воскресную мессу в центре Бейрута. Ну и все эти 3 дня папской резиденции будет апостольская нунциатура, то есть Ватиканское посольство в Хариссе.
Не опасается ли в Ватикане того, что эта поездка может дать некий обратный эффект, учитывая, что в Сирии зачастую христианские общины поддерживают нынешнего президента Башара Асада, против которого, собственно, в стране произошло восстание, идет гражданская война?
Это, в принципе, обсуждается на уровне обозревателей, на уровне комментаторов. Но сама служба печати Святого Престола, она в данном случае придерживается такого тезиса, что сам факт появления СМИ миссии мира, а папа путешествует только с миссией мира, как это понятно официально произносится и говорится. Во-первых, Святой Престол не высказывается конкретно по поводу ситуации в Сирии, гораздо более себя осторожно ведет в определении своей позиции, чем многие государства и правительства, в том числе и европейские. Поэтому они считают, что такой интерпретации не может быть, потому что ее нет в самом замысле визита.
С экспертом по вопросам истории и современной политики Ватикана, римским журналистом Алексеем Букаловым, беседовал мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжит эфир нашей программы наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке».
Ближневосточный кризис превращается в серьезную проблему для Белого дома. Автор фильма про пророка Мухаммеда идентифицирован и взят под охрану полиции. Федеральная резервная система приступает к беспрецедентному эксперименту. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалов. Атаки на американские дипломатические представительства в ближневосточных столицах создали политическую проблему для президента Обамы. Его оппоненты упрекают президента в том, что его вялая ближневосточная политика, отказ поддержать здоровые силы в странах, сбросивших диктаторов, дает печальные результаты. В четверг президент Обама предупредил египетское правительство, что если оно не проявит ответственности на фоне антиамериканских протестов, то это вызовет большие проблемы. Рассказывает Алан Давыдов.
В интервью президент Обама предупредил, что если египетское правительство продолжит действовать безответственно, оно может столкнуться с большими проблемами. Замечание Обамы, по мнению наблюдателей, отражает определенное разочарование Вашингтона недостаточно энергичной реакции президента Египта Мохаммеда Мурси на попытки демонстрантов в Каире незаконно проникнуть на территорию посольства Соединенных Штатов. Через несколько часов осаждаемые корреспондентами представители Белого дома и Госдепартамента объясняли, что, называя Египет не врагом и не союзником, президент Обама не хотел преуменьшить значение отношений США с Египтом, которые продолжают оставаться давним и близким стратегическим партнером Вашингтона. Некоторые обозреватели все же предполагают, что комментарии Обамы могут указывать на изменение отношений его администрации к стране, которая получала от США военную и экономическую помощь на миллиарды долларов после заключения Кэмп-Дэвидского мирного соглашения с Израилем в 1979 году. По мнению Майкла О'Хенлона, директора отдела внешнеполитических исследований в Вашингтонском институте Брукингса, Белому дому следует иметь в виду, что волна антиамериканских настроений в ряде арабских стран, вызванная созданием фильма про пророка Мухаммеда, может иметь затяжной характер. Обида мусульман не будет быстро забыта. Соединенные Штаты вынуждены будут иметь дело с постоянной проблемой, и им придется действовать в рамках комплексной стратегии. Приоритетным направлением я бы счел оказание помощи правительству Египта в решении экономических проблем этой страны с целью стабилизации. Майкл О'Хенлон не согласен с теми, кто разочарован в результатах арабской весны. Однако с учетом разгрома дипломатического представительства в Ливии и смерти 4 американских дипломатов, аналитик предостерегает от иллюзий. Разумеется, Ливия – это страна, где новое правительство было сформировано в результате событий арабской весны. Не сомневаюсь, что администрация Обамы и руководители стран НАТО правильно поступили, оказав помощь ливийцам в свержении диктатора Каддафи. Но это был только первый шаг. Ливия пока не достигла полного успеха. Успех носит промежуточный характер. Не стоит рассчитывать, что в более широком контексте арабской весны путь будет гладким. В Сирии сейчас еще более сложная ситуация, и, по сути, решение по Сирии еще не найдено. По сообщению Белого дома, президент США Обама, позвонив президенту Египта Мурси, подчеркнул важность соблюдения Каиром обязательств по сотрудничеству с Вашингтоном в обеспечении безопасности американских дипломатов и другого персонала.
Рассказывал Алан Давыдов. Федеральные власти установили имя человека, который предположительно является автором фильма, вызвавшего возмущение в исламских странах. Это, судя по всему, крайне странная фигура. Но есть ли поводы для его судебного преследования? Слово Евгению Аронову.
Как заявил министр юстиции Эрик Холдер, начато уголовное расследование по делу об убийстве в Ливии посла США и трех других американских дипломатов. Будет ли фигурировать в расследовании предполагаемый создатель фильма «Невинность мусульман», пока не ясно. По имеющейся сегодня информации, сценариста и режиссера этого фильма зовут Басели Накула. Он житель Южной Калифорнии, ему 55 лет, по вероисповеданию он христианин, копт. Как считается, Накула – это тот человек, который скрывался за псевдонимом Сэм Басиль. Первоначально он выдавал себя за еврея и израильтянина. Его личность и местонахождение установили корреспонденты агентства Associated Press. Номер сотового телефона Накула сообщил им египетский христианин, который в последние дни активно рекламировал фильм «Невинность мусульман» на своем веб-сайте. Басели Накула известен правоохранительным органам как аферист, пользующийся множеством псевдонимов. В 2010 году он был приговорен к 1,5 годам тюрьмы за финансовое мошенничество. Как утверждают снявшиеся в его фильме актеры, пребывающие в шоке от всего случившегося, при окончательном монтаже Накула прибег к обману, вставив в видеоматериал реплики против пророка Мухаммеда, которых в сценарии не было и которые на съемках никто не произносил. Как бы то ни было, могут ли действия Накулы стать поводом для судебного преследования? Не будем спешить с выводами, предостерегает аналитик фонда наследия Джим Карафана. Непонятно, является ли Накула художником или кем-то еще далеким от искусства, особенно учитывая его преступное прошлое и обман, который, по сведениям, был допущен при монтаже отснятого материала. У меня нет полной уверенности в том, что именно он и есть подлинный создатель фильма. В Голливуде его никто не знает, сказал эксперт. В принципе, решения Верховного суда защищают свободу слова, если она не связана с прямыми призывами к насилию. Но в этом случае давайте подождем, что скажет прокуратура. Сообщается, что на охрану Накулы и его семьи, а также киностудии, где шла работа над фильмом «Невинность мусульман», направлены наряды полиции.
Рассказывал Евгений Аронов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
В 14:00 на Радио Свобода слушайте программу «Поверх барьеров. Российский час». И вот темы. Книга о Сергее Нечаеве, Феликс Лурье, «Скрытые перспективы», театра «Современник» и Евгений Арье. Грома Бородина, Анатолия Митяева, «Поверх барьеров. Российский час». И ее ведущая Марина Тимашева в 14:07 на Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». После краткой сводки новостей мы возвращаемся к главной теме. Считаете ли вы, что правосудие в России применяется в политических целях? Такой вопрос мы задаем сегодня. Принять участие в обсуждении буквально через 10 минут можно, позвонить по телефону 8 800 222 12. Отправляйте сообщение с ответом на наш пейджер 8 495 66 01046 и смс плюс 7 903 743 2801.
Свобода. Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. Тела четверых из 10 погибших в авиакатастрофе на севере Камчатки до сих пор не идентифицированы. При этом имена всех жертв известны. В результате катастрофы 12 сентября Ан-28 упал, задев верхушки деревьев на склоне сопки. Трое подростков погибли, когда рухнула крыша в гараже в селе Вороново Машковского района Новосибирской области. На месте проводится доследственная проверка. В отношении мэра Абакана, Хакасии, Николая Булакина возобновлено уголовное дело по обвинению в финансовых нарушениях. Мосгорсуд сегодня рассмотрит апелляционную жалобу на решение о законности торговой деятельности на территории Храма Христа Спасителя. Законность торговли признал ранее Хамовнический суд Москвы, отклонив иск Общества защиты прав потребителей к подворью Патриарха Московского и всея Руси. Президент США Барак Обама, президент Йемена Абдраббу Мансур Хади обсудили по телефону нападение на американское посольство в йеменской столице, городе Сана. При отражении нападения полицейскими были убиты 3 человека, более 30 ранены. 6 китайских патрульных кораблей зашли сегодня в территориальные воды Японии в районе спорных островов. Как сообщила японская береговая охрана, приказу покинуть японские воды подчинились только 2 корабля. Сила против них не применялась. За остальными 4 судами ведется наблюдение. Новый посланник ООН и Лиги арабских государств по Сирии Лахдар Брахими сегодня встретится с президентом Башаром Асадом.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, считаете ли вы, что правосудие в России применяется в политических целях? Ответы мы начнем принимать через пару минут. Звоните по номеру 8 800 222-12. Бывший заместитель начальника московского следственного изолятора Бутырка Дмитрий Кратов не признает себя виновным в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, повлекшем смерть юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. Об этом он заявил накануне в Тверском районном суде, где рассматривалось дело о гибели юриста. В свою очередь, семья Магнитского считает, что Кратову предъявлено слишком мягкое обвинение, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Слушания по делу Дмитрия Кратова начались с требований семьи Сергея Магнитского об отводе судьи, организации видеозаписи заседания и предоставлении большего зала для проведения слушаний. Нынешний вмещает с десяток человек, и это обстоятельство, по мнению адвоката матери Магнитского Николая Горохова, фактически превращает в закрытый, не являющийся таковым процесс.
Я считаю, что судом нарушаются принципы гласности данного судебного процесса, потому что выбран самый маленький зал судебного заседания, где стоит всего лишь 2 скамеечки для лиц, которые хотят присутствовать в судебном заседании. Из чего мною делается вывод о том, что суд не заинтересован в объективном изложении и отражении хода судебного заседания в средствах массовой информации.
Впрочем, отводить себя судья Татьяна Неверова не стала. Как не стала удовлетворять все заявленные потерпевшими ходатайства, включая прошение об истребовании из материалов основного дела ряда документов и признании их вещественными доказательствами. Равно как не стала удовлетворять и просьбу о вызове в суд в качестве свидетелей 41 человека, в том числе сотрудников следственного изолятора, судмедэксперта, оперуполномоченного, понятых, а также лиц, чьи имена были названы Магнитским при раскрытии крупного коррупционного преступления, в совершении которого впоследствии был обвинен он сам. На сегодняшний день бывший заместитель начальника Бутырской тюрьмы Дмитрий Кратов – единственный обвиняемый в связи с гибелью Сергея Магнитского. И он не считает себя виновным в халатности, из-за которой, как убеждены в Следственном комитете, погиб управляющий партнер аудиторской компании Firestone Duncan, налоговый и юридический консультант инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский. Собственно, и скончался Магнитский не в Бутырке, где провел почти 11 месяцев, а в матросской тишине, куда его перевели незадолго до смерти. Из обвинительного заключения следует, что Кратов, занимая должность заместителя начальника следственного изолятора, не организовал необходимые мероприятия по лечению Магнитского и не осуществил контроль за проведением его обследования и лечения. Будучи обязанным предвидеть последствия, он должен был обеспечить реализацию прав находящихся под стражей лиц, говорится в обвинительном заключении. Обращается внимание и на то, что Кратов поручил лечение Магнитского врачу-лаборанту, которая не имела необходимой профессиональной подготовки, однако самостоятельно проводила диагностику и лечение Магнитского и приняла решение о его выписке. Сам же Кратов убежден, что сделал для Магнитского все, что было в его силах, и не считает себя виновным в его смерти, говорит адвокат Кратова Роман Кучин.
Он считает себя невиновным, объяснил, что в то время, когда он работал в должности заместителя начальника, у него была очень сложная ситуация в плане того, что была нехватка кадров и так далее. В связи с этим он не мог в полной мере обеспечить оказание медицинской помощи Магнитскому. И также он не согласен с экспертами, которые дают окончательный диагноз, ставят причину смерти. Он считает, там от другого она наступила. Но в дальнейшем он пояснит это в ходе заседания.
Семья Сергея Магнитского не только считает Дмитрия Кратова одним из виновников случившегося, но и заявляет о необходимости вернуть дело прокурору с тем, чтобы он квалифицировал действия Кратова по более тяжким статьям Уголовного кодекса. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Мы начинаем обсуждение со слушателями. Считаете ли вы, что правосудие в России применяется в политических целях? Можно начинать звонить уже прямо сейчас. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Я напомню, этот звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сообщение с ответом отправляйте на наш пейджер в Москве 8-495-660-1046 и СМС можно отправить по номеру плюс 7-903-743-2801. Не забывайте обсудить вопрос, можно на нашем сайте www.svobodanews.ru, его вы найдете в правой колонке на первой странице в рубрике «Вопрос дня». Николай из Брянской области, здравствуйте, я вас слушаю.
Всем доброе утро, Николай Борода, Клинцы, Брянщина. Значит, вопрос у вас довольно-таки интересен. Дело в том, что политическое использование правосудия имело место в России с момента прихода к власти господина Ельцина и наблюдается мной на протяжении всего этого времени. Так, например, лично я в 1996 году был уволен с работы по политическим мотивам, что записано в моей трудовой книжке. Там записано, значит, на уроках митинговщина, классовый подход. Это что меня касается. Далее. У нас сейчас в Клинцах, значит, ведется подготовка, я даже не знаю, но точно известно, процесса против Сергея Мельникова, издателя «Новой рабочей газеты». Значит, дальше. А вот с девочками с этими из Москвы, ведь там же... Что там такое? Можно было просто-напросто вызвать их, почитать им мораль и выпустить.
Спасибо вам, Николай. Звонок из Брянской области. У нас еще несколько. Анатолий, здравствуйте.
Всем доброе утро. Я считаю, да, в основном в политических целях. Нынешний кремлевский режим создал вокруг себя и ниже по ступеням криминально-воровскую систему для того, чтобы удержать любой ценой вот эту криминально-бандитскую власть. И взял под контроль всю судебно-исполнительную систему и создал там коррупцию и беспредел. Если у нас Конституционный суд и Верховный суд существуют лишь только на словах, а на деле он под жестким контролем у Кремля, то что можно говорить о тех судах, которые находятся в регионах. Они тоже преследуют те же самые цели, политические, но только на уровне региональных властей. Вот такое мое мнение. Всем спасибо.
Спасибо вам, Анатолий. Сообщение на пейджер «Был бы человек, статья найдется», пишет нам Николай из Брянской области. Еще одно сообщение. Спрашивает слушатель, а есть ли правосудие, что изволите, то избацаем. Вот и все правосудие в России. Владимир из Москвы, доброе утро.
Доброе утро. Убежден, что с большевистских времен, то есть 18-го года прошлого столетия, суд в СССР и России, за исключением бытовой тематики, исполняет только политические заказы, подчиняясь исключительно руководящей направляющей силе, коллективному диктатору в нашей несчастной стране, то есть ВКПБ, КПСС, сегодня это «Единая Россия», во главе которых стояла и стоит охранка, враг всего народа, это ВЧК, КГБ, ну и их наследники сегодняшние.
Спасибо вам, Владимир. Звонок из Москвы. Еще несколько сообщений зачитаю. Владимир из Калининграда пишет, не только в политических целях, но также и в угоду воровской власти, с которой они одно целое. Считает наш слушатель. Еще одно сообщение. СССР вернулся в царскую Россию, где с богатым не судись, как говорил поэт Некрасов. Еще есть несколько сообщений. Александр из Сызрани пишет, в России правосудие давно подменено бесправным судилищем, защищающим исключительно политиканов и всю прочую харду. Лена пишет, у нас после фальсифицированных выборов, вместо того, чтобы судить фальсификаторов, их награждают. Теперь у нас Чуров уже имеет орден Александра Невского. Жалко, что он не герой России. А Роза, правосудие в нашей стране применяется в любых целях, политических, личных, кроме как в целях правосудия. Мы живем как в феодальные времена, что скажет хозяин. И последнее сообщение успеваю зачитать. Николаев, путинской самовластной России вообще нет правосудия, оно работает за безразмерные бабки и защищает только антинародную политическую систему. Такие вот ответы в первом части программы «Время свободы» мы получаем на вопрос, считаете ли вы, что правосудие в России применяется в политических целях. В следующем часе я снова жду вашего звонка. звонков и сообщений.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Ну а сейчас в программе «Время свободы. Новости экономики» выпуск подготовил наш обозреватель Сергей Сининский.
Центральный банк России повышает с 14 сентября на 0,25% свои базовые процентные ставки. В частности, ставка рефинансирования повышается с 8 до 8,25% годовых. Решение принято в связи с ростом цен и инфляционных ожиданий, а также с учетом оценки перспектив экономического роста, отмечается в сообщении Банка России. По его данным, к 10 сентября годовой прирост потребительских цен в России составил 6,3%, превысив верхний уровень целевого ориентира банка на весь 2012 год. Ключевую роль в этом, как следует из пояснений Центрального банка, сыграло ускорение роста цен на продовольственные товары и плановое повышение регулируемых цен и тарифов. Объем кредитов, предоставленных российскими банками частным лицам, за 8 месяцев с начала года увеличился на 26%, сообщил Банк России. Для сравнения, в прошлом году, за период с января по август, объем розничного кредитования в стране увеличился на 19%. По прогнозам Центрального банка, за 2012 год в целом объемы кредитования частных лиц в России вырастут на 43%, а кредитов нефинансовому сектору экономики – на 23%. Международные резервы России за неделю с 1 по 7 сентября увеличились на 2,6 миллиарда долларов или на 0,5% и составили 517,2 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами располагают сегодня две страны мира – Китай – 3 триллиона 200 миллиардов долларов и Япония – 1 триллион и 100 миллиардов. Центральный банк Соединенных Штатов, Федеральная резервная система, объявил о начале новой программы финансового стимулирования экономического роста в стране. Начиная с 14 сентября, банк намерен ежемесячно выкупать на финансовом рынке ипотечные облигации на 40 миллиардов долларов, причем без ограничения срока, так долго, как сочтет необходимым. Главным образом, до заметных улучшений на рынке труда. Уровень безработицы в США остается выше 8%. С февраля 2009 года. За период с 2008 года это уже третья масштабная программа стимулирования экономики со стороны Центрального банка США. В рамках двух первых программ объемы вливания средств Центрального банка в финансовую систему Соединенных Штатов составили в целом 2 триллиона 700 миллиардов долларов за счет выкупа как проблемных ипотечных облигаций или долгов банков, так и государственных облигаций.
Выпуск новостей экономики подготовил Сергей Сининский. Курс валют на сегодня: доллар 31 рубль 40 копеек, евро 40 рублей 57 копеек. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Тела четверых из 10 погибших в авиакатастрофе на севере Камчатки до сих пор не идентифицированы. Фан-группа «Pussy Riot» стала лауреатом, учрежденной журналом «СНОП», премии «Сделано в России» в номинации «Арт-проект». Госдума России сегодня рассмотрит вопрос о лишении депутатского мандата члена фракции «Справедливая Россия» Геннадия Гудкова. Мосгорсуд сегодня рассмотрит апелляционную жалобу на решение о законности торговой деятельности на территории Храма Христа Спасителя. 4 китайских патрульных корабля находятся в территориальных водах Японии в районе спорных островов. Силы против них не применялась. И новый посланник ООН и Лиги арабских государств по Сирии Лагдар Брахими, находящийся с визитом в Дамаске, сегодня, как ожидается, встретится с членами оппозиционных групп, признаваемых официальным режимом. О погоде: сегодня днем в Москве облачно, плюс 21, в Санкт-Петербурге небольшой дождь и плюс 15 градусов. Выпуск новостей на «Волнах свободы» в 9.00 по московскому времени.
В Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжаем программу «Время свободы». Настало время обзора прессы. Валерия Шабаева сейчас расскажет, о чем, собственно, пишут российские газеты. Доброе утро.
Доброе утро, Динара. «Без права на покупку» – заголовок центральной публикации на первой полосе «Ведомости». Минэкономразвитие предлагает отдать в руки Дмитрия Медведева прямое регулирование экспансии госкомпаний. Как стало известно изданию, этот законопроект уже резко раскритиковали госбанки, Центробанк и Министерство финансов. В Сбербанке саму идею считают неадекватной. «Ведомости», а также «Коммерсант» пишут сегодня о том, что риски ускорения инфляции выше, чем замедление экономики. Так решил Центробанк и, как отмечают «Ведомости», вопреки ожиданиям экономистов, повысил все ставки на 0,25% пункта. И эту же тему развивает на первой полосе газета «Коммерсант». Совет директоров Банка России неожиданно повысил на символические 0,25% ставку рефинансирования. Ставка 8% годовых держалась с конца 2011 года, но теперь Банк России ссылается на рост инфляционных рисков и ожиданий. На проблемах 2012 года решение Центробанка, скорее всего, не отразится. Регулятор заранее готовится решать вероятную проблему 2013 года. Это не столько цены, сколько бурный рост кредитования. При достаточно вероятной остановке экономического роста в следующем году кредитный бум может обернуться валом плохих долгов. Вопрос лишь в том, вызовет ли остановку роста внешний кризис, или же Центробанк уверен в том, что он вероятен и без обвала Европы. «Коммерсант» пишет также о том, что губернаторские выборы, реанимированные после 8-летнего перерыва, продолжают обрастать скандалами. Считавшийся фаворитом избирательной кампании выдвиженец патриотов России Игорь Морозов отказался от борьбы за пост губернатора Рязанской области в пользу действующего главы Олега Ковалева. Источники «Коммерсанта» говорят, что решение об отстранении господина Морозова принималось в администрации президента. Оно связано с тем, что руководство страны опасается, что сразу в двух регионах Рязанской и Брянской областях кандидаты «Единой России» могут проиграть выборы. «Парламентаризм по-нашенски» – заголовок с первой полосы «Независимый». Пишет эта газета, как, впрочем-то, и другие газеты сегодня, о том, что сегодня Дума, возможно, примет решение о лишении мандата депутата от «Справедливой России» Геннадия Гудкова. Успешно опробовав на парламентарии этот механизм, партия власти нацелилась на лидера «Справедливой России» Сергея Миронова. Тот пока отбивается, а эксперты оценивают ситуацию как серьезный парламентский кризис. В Кремле открытый ящик Пандоры захлопнуть не спешат. Газета пишет, что Кремль может использовать думский скандал для роспуска Нижней палаты. Напоминают независимые о том, что в субботу в столице состоится очередной марш миллионов. Это тоже одна из тем многочисленных публикаций. Организаторы жалуются на причуды властей, вроде запрета на напитки, но хвалятся новой резолюцией. В ней, помимо политических требований, есть социальные. Заморозка тарифов ЖКХ и увеличение расходов на здоровье и образование. Акция вызвала раздрай в рядах «Справедливой России», «Коммунистической партии» и «Яблоко». Тем временем в Перми, объясняя отказ в согласовании марша, власти применили новую тактику, объявили, что заявка не была подана. Ну и вот, собственно, о тарифах тоже сегодня пишет «Независимая». Федеральная служба по тарифам подготовила сюрприз. Она просит у правительства компенсировать коммунальщикам потери, связанные с переносом индексации тарифов на услуги ЖКХ с 1 января на 1 июля, сообщает об этом Финмаркет. По мысли чиновников, упущенную выгоду монополиям должны возместить потребители. В 2013 году услуги должны подорожать не на запланированные 10-11%, а на 15 и более. Эксперты напоминают, что услуги ЖКХ и так одна из основных статей расходов семей. Федеральная служба по тарифам, однако, обладает огромными лоббистскими возможностями, отмечает «Независимая газета». Российская газета пишет о том, что драгоценности, наличные деньги, предметы искусства, а также расходы на туристические поездки, образовательные и медицинские услуги, все это может стать предметом декларации о доходах чиновников. С таким предложением выступили эксперты Высшей школы экономики и изложили их в докладе о развитии системы антикоррупционного декларирования в России. Идеи возникли не случайно. В Думе в рамках осенней сессии будет рассматриваться проект закона о контроле над расходами чиновников. И авторы доклада рассчитывают, что их предложения успеют попасть в финальную версию законопроекта.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева. О заголовках в свежих газетах. Подробнее о темах сегодняшних публикаций мы поговорим в следующем часе программы «Время свободы». Более 2 месяцев прошло после наводнения на Кубани, унесшего жизни 171 человека. Жители Крымска, наиболее пострадавшего города, жалуются на бездействие властей. Почему они ее терпят, выяснял корреспондент «Радио Свободы» Елена Власенко.
Сотни людей в Крымске из-за бюрократической волокиты по-прежнему не получили компенсации за утерянное имущество. Сотни вынуждены жить у друзей или в палатках, или, например, в городском доме культуры, куда, по словам жителей, в конце июля перестала приходить гуманитарная помощь и где в конце августа убрали душ. Государственные средства массовой информации тем временем со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты сообщают, что почти все пострадавшие от наводнения в Крымске получили компенсации. Это не так. Об этом «Радио Свобода» регулярно информируют сами жители. Строитель Геннадий Пилипенко, к примеру, подал документы на получение компенсации 160 тысяч рублей на человека в суд еще 10 июля, через 3 дня после наводнения. В суд пришлось обращаться для того, чтобы установить факт постоянного проживания в доме. Пилипенко его снимал. Жене Геннадия Татьяне, как выяснилось, компенсация не полагается, несмотря на то, что она тонула вместе со всеми. Татьяна Пилипенко – гражданка Украины, куда ей и предложили обратиться за деньгами. То, что она прожила в Крымске около 10 лет и имела вид на жительство, никак не повлияло на решение суда. Из-за этого же не получила деньги ее мать. Компенсацию получила только дочка Татьяны и Геннадия – Кристина. Самого Геннадия Пилипенко, гражданина России, внесли в списки тех, кому полагается компенсация, но деньги он все равно не получил.
Было вынесено решение. Я подал документы свои, дочки, жены и тещи в одном пакете. Жену и тещу отложили, значит, в другой пакет, потому что жена, хоть и на ПМЖ, но не является гражданинкой России еще. Теща гражданка Украины. Было вынесено постановление удовлетворить меня и дочкина 25 числа. Деньги на дочку пришли. И вот по сегодняшний день я уже был и в суде был, и в Сбербанке ходил, ругался, и в Собесе был, в соцзащите, то бишь. Они говорят, мы ничего не можем, ждите, мы ничего не можем сделать. Я на сайт президента зашел и написал письмо уже президенту.
Нелли Жмайло 65 лет, ее мужу 70. Оба супруга онкологически больные и инвалиды. Более 2 месяцев они доказывают, что их построенный 50 лет назад 20-метровый дом из глины не подлежит ремонту, его надо строить заново. Государственные эксперты посчитали по-другому. Дело в том, что выплаты из бюджета на ремонт меньше, чем на новое жилье. Лишь после 17 сентября по решению суда будет проведена повторная экспертиза. Ее результаты должен будет рассмотреть суд. Только тогда чета Жмайло сможет рассчитывать на новый дом. Или не сможет.
Администрация наплевала на меня. И вообще на нас, на всех.
Проблемы Пилипенко и Жмайло – отсутствие компенсации из-за волокиты или из-за гражданства другой страны, непризнание домов, в которых опасно находиться аварийными – это типичные проблемы для Крымска и станицы Нижнебаканская, пострадавшие не менее, чем Крымск. Еще одна распространенная беда – отсутствие компенсации за автомобили. Каждому, чья машина пострадала в наводнении, полагалась выплата в 40 тысяч рублей. Многие по дешевке продали свои автомобили, чтобы получить хоть какие-то деньги на жизнь, и теперь компенсацию не получают. Кроме этих проблем есть и другие – невнимание к детям. Психологическую и материальную помощь им оказывают в основном московские волонтеры. Одна из них, Инна Жукова, рассказала, что не хватает необходимого оборудования Крымскому государственному реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лучик». В центре наблюдается более 400 детей. Около 200 из них – дети, пострадавшие в наводнении. Основные болезни – ДЦП, онкология, глухота.
Ситуация в том, что им нужно оборудование, и у них элементарно зимой, например, детям будет некуда пойти играть. А поскольку тем более для детей, тем более еще и с какими-то проблемами, игра – это процесс крайне нужный, вот, и важный, поскольку тоже это терапия определенная. Им нужно обеспечить, у них, во-первых, оборудование должно быть терапевтическое, и, во-вторых, обеспечить детскую комнату внутри, психологической разгрузки, как комната называется. И штука в том, что поскольку они не втопленцы, им получить эту помощь вообще неоткуда.
Почему Крымск терпит такое отношение к себе? На этот вопрос отвечает главный редактор крымской независимой газеты «Электрон ТВ» Лариса Сафронова.
Что до холодов спешит закончить ремонт, конечно, им не до телевизора. Я не думаю, что тот вообще знает, что в Москве какие-то митинги проходили. Яблоко у нас затевалось, то есть и митинг. Мы с Яблоком люди не пойдут, потому что это Явлинский, Явлинский, Ельцин, Ельцин голод. Гораздо хуже нынешнего потопа, потому что длилось гораздо дольше, 20 лет, и там просто расстреливали. Никаких компенсаций за это не давали. А сейчас более-менее, хоть и утонули все, но как-то пытаются там кто-то помогать. То людей у нас и нет и практики такой, выходить на митинги. И люди очень практичные, они знают, что митингом ничего не добьешься. Как инструмент добиться каких-то своих интересов, они не рассматривают. Ну и взятки, и договориться, и родственные. И если просто лояльно относиться, то тебе как-то пойдут навстречу.
По словам Ларисы Сафроновой, у тысяч людей дела лежат в суде. И нет ни компенсации, ни жилья, ни перспективы его получить. Волокита коснулась примерно 30% пострадавших в наводнении людей. Сафронова добавила, что после наводнения исполняющего обязанности главы города и Крымского района меняет каждые несколько недель. Очевидно, чтобы не копилось напряжение по отношению к конкретному чиновнику. Не все, впрочем, уверены в бесперспективности митингов. Крымский предприниматель Вадим Махно первым, спустя месяц после наводнения, через местную газету предложил пострадавшим объединиться для защиты своих прав. По его словам, из этой идеи ничего не вышло. Никто не решился брать на себя обязанности регистрировать и финансировать общественное объединение, включая его самого. Запрос на лидеров в Крымске сохраняется. А Вадим Махно даже рассматривал идею провести в Крымске свой марш миллионов. Однако он согласен с Ларисой Сафроновой. Людям в Крымске не до этого. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем первый час утреннего выпуска программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работают продюсеры Екатерина Высоцкая и ведущая Динара Седикова. И вот темы следующего часа нашей программы. Госдума сегодня может лишить депутатского мандата Геннадия Гудкова. Как относятся россияне к идее создания православных народных дружин? Считаете ли вы, что правосудие в России применяется в политических целях? Такова тема разговора со слушателями. Звоните, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Я напомню, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сообщение с ответом можно отправить на наш пейджер 8 495 66 01 46. Это пейджер в Москве. И мы принимаем смс по номеру плюс 7 903 743 2801. Не забывайте также про форум на нашем сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице в правой колонке в рубрике «Вопрос дня». Все это, а также новости экономики, обзор прессы в следующем часе информационного выпуска программы «Время свободы».
Сегодня на сайте Радио Свобода svobodanews.ru. Главные темы дня.
Кота-балаклава. Пусси Райт готовит новую акцию.
Комментарии экспертов.
Журналист Елена Власенко. Почему Крымск не участвует в марше миллионов?
В блогах «Свободы».
Фоторепортер Юрий Тимофеев. Дума не о Гудкове.
Сайт «Радио Свобода» svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».